Вошедшая в историю. Заключительная лекция. Сегодня в заключительной лекции мы подведем итог всему, что изучили в книге пророка Йехезкеля на протяжении этого года. Нам станет в целом ясна концепция книги великого пророка, глава поколения Вавилонского изгнания. Пророк Йехезкель увидел божественную колесницу сразу после официального государственного визита царя Иудеи Цидкияху в Вавилон, когда он восстал против Навуходоносора. И началось исполнение пророчества пророков Иудеи о разрушении божественного храма. Царь Цидкияху поводом для разрушения храма, разрушения Иерусалима, было то, что царь Цидкияху во время своего официального государственного визита в Вавилон оказался свидетелем того, как Навуходоносор разорвал и сожрал живого кролика, свежерастерзанного более точно кролика, и царь Вавилона взял клятву с царя Иудеи, что тот это не растреплет. И царь Цидкияху не удержался, попросил Санхедрин освободить его от клятвы, что Санхедрин и сделал, совершив определенное нарушение, а именно клятву можно снять с человека только в присутствии того, по отношению к кому она была дана. Тогда уже наступила такая тьма в Иерусалиме, что Санхедрин совершил ошибку. В результате царь Цидкияху об этом рассказал, и это было последним поводом для разрушения Иерусалима. Йехезкель бен Бузи, так полное имя пророка, объявляет Руах ха-Кодеш в самом начале книги. Пророк Йехезкель говорит о том, что и было на 30-й год от юбилейного года, когда царь Йошияху нашел свиток Торы Моше Рабейну в храме, который скрывали от царя Менаше, который искал его для того, чтобы уничтожить. Было это видение, и сказано «Гайо гая два Рашем или Йехезкель бен Бузи, Гакуген берец Каздима». Было слово Господа к Йехезкелю, сына Бузи, Акугену, который находился в земле Вавилонской за 11 лет до разрушения храма. Навуходоносор изгоняет руководство еврейского народа в вавилонское пленение. Так вот, этот третий стих первой главы был объявлен не самим пророком, а Руах ха-Кодеш, Божественный Дух его огласил. Первый урок мусара, когда мы не пытаемся свое имя каким-то образом в историю человечества вписать, то тогда его объявляет Божественный Дух. Пророк Йехезкель был потомком Рахав из Ерехо, ученик пророка Ирмияху, есть мнение наших мудрецов, что сын пророка Ирмияху бен Бузи, как раз из этого учится, что такое Бузи, стыд, позор, сын пророка, который предал себя позору за Всевышнего и Израиль. Пророк Йехезкель пытался спасти храм Иерусалим от разрушения и призывал открыть врата Иерусалима, сдаться царю Навуходоносору, и тогда в результате храм сохранится, и второй храм будет на территории первого храма, что совершенно иначе бы повлияло на еврейскую историю. Однако царя, извиняюсь, пророка Ирмияху преследовали, обвиняли в лжепророчестве, привлекали к административной ответственности, обвиняли в антисионистской агитации и пропаганде. Он сидел в тюрьме, и поэтому его как бы некое дополнительное имя Бузи, тот, кто предал себя позору за еврейский народ. Колесница пророка Йехезкеля, первая глава. В Вавилонском изгнании над рекой Квар разверзлись небеса, и пророк Йехезкель увидел божественную колесницу, которая за 7 лет до разрушения храма направлялась в Иерусалим, чтобы забрать божественное присутствие священного города. Тогда пророк Йехезкель увидел мир ангелов, высшую божественную динамику, управление мирозданием ангелов с четырьмя лицами, переносивших престол божественного правления, под которым запечатлен образ человека, нашего праотца Якова. Небеса тогда находились в состоянии страшного обледенения, вызванного грехом человека. Ангелы в видении колесницы Йехезкеля обладали четырьмя крыльями, в отличие от шестикрылых огненных ангелов в видении пророка Йешаяху, то есть своим грехом мы реформировали концепцию ангела, лишив его двух крыльев, тех самых двух крыльев, которыми ангелы закрывали свои лица для того, чтобы не смотреть на божественное присутствие, ибо после разрушения храма божественное присутствие оставляет этот мир, поэтому ангелам уже не нужны эти два крыла для того, чтобы себя ограничить от видения божественного присутствия, оно пропадает из этого мира. Вторая и третья глава книги пророка говорят о свитке пророка Йехескеля. Всевышний заповедовал пророку съесть свиток, что является символом глубокого постижения и единения сознанием. В Талмуде, в трактате Хагига сказано следующее. «Амар раба, коль шара Йехескель ра Йешаяху, велам Йехескель думе лебен квар шара эт га мелех, улам Йешаяху думе лебен крах шара эт га мелех». Пророк Йехескель сравнивается с пророком Йешаяху как житель деревни, житель столицы. Пророк Йешаяху жил в Иерусалиме во времена храма, поэтому он был жителем столицы, и он видел божественный престол, пророчество о престоле. А пророк Йехескель видит божественную колесницу, когда как бы царь проезжает через деревню, проходя мимо. В этом была разница в их пророчестве, и то и другое пророчество дает нам глубочайший урок, глубочайшие многочисленные уроки того, как нам сегодня попытаться быть божественными творениями. Пророк Йехескель получил задачу подготовиться к пророчеству и увещевать народ Израиля в вавилонском пленении. Тех, кто был изгнан за 11 лет до разрушения храма, праведников, и тех, кто попал в Вавилон после разрушения, тех, кто пришли из Иерусалима, нечестивцев, но они оказались под влиянием праведников, в результате еврейский народ спасся. Пророк Йехескель справился со своей задачей. Доказательство тому его поколение вошло в историю, как люди Великого Собрания, которые вернули былую красоту и привели еврейский народ к основанию второго храма. Четвертая глава говорит про осаду Иерусалима. «И ты, сын человеческий, возьми себе черепицу и положи ее перед собой, и начертай на ней город Иерусалим». То есть Всевышний повелевает пророку не просто что-то сказать, а сделать определенные действия, чтобы люди увидели визуализацию осады Иерусалима. «Изобрази на ней осаду, и сооруди на ней укрепление, и насыпь на ней валы, расположи на ней станы, и расставь на ней стенобитные машины». «И ты ляг на левый бок твой, возложи на него вину дома Израиля, число дней, что пролежишь на нем, ты будешь нести вину их. И я определил тебе число дней по годам вины их, 390 дней, и будешь нести вину дома Израиля, и 40 дней за вину Иудеи». День за год. Визуализация осады Иерусалима. Раши приводит расчет этих лет. 390 лет Израиля от отделения Северного царства от Иудеи и храма в Иерусалиме в дни первого царя Иеровоама бен Невата до изгнания 10 колен в дни последнего царя Ошея бен Эла и 40 лет греха Иудеи за 40 лет грехов царей, 22 года грех Минаше, 2 года Амон, 11 лет Иехуяким и 5 лет Циткиягу, когда и было сказано это пророчество. Визуализация изгнанником понимания того, что осаду Иерусалима осуществляет грех Израиля. Не вавилоняне осаждают Иерусалим и не римляне, а грех Израиля. 6-7 глава рассказывает нам о следующем. Плешь на каждой голове. «И было слово Господа ко мне сказанное, ты, сын человеческий, так сказал Господь Бог земли Израиля, конец. Конец пришел на четыре края земли, теперь конец тебе. И припояшутся вретищами, охватят их трепет, и на всех лицах стыд, и на всех головах плешь». Плешь на каждой голове. В Священном Писании понятие лысины, как правило, приводится в аспекте образования, вызванного проказой, свидетельством и проявлением нечистоты человека. Всевышний повелевает пророку изготовить себе оковы для визуализации евреям Вавилона будущего изгнания из Иерусалима. 8 глава. Главный лозунг, который провозгласили тогда люди, которые исполнил себя, как люди относятся к Всевышнему, так же он относится к ним. «Оставил Бог землю». Всевышний приносит пророка в Иерусалим, чтобы показать грех святого города еще до его разрушение. «И сказал мне, иди и смотри на гнусности злодейские, которые они творят здесь. И вошел я и увидел, и вот всевозможные образы присмыкающихся отвратительных животных и всевозможные идолы дома Израиля, вырезаны кругом по всей стене». На стенах храма в определенной мере присмыкающиеся идолы вырезаны. то, что в сердцах человека, то оказывает влияние на стены храма. Вот 70 мужей старейшин дома Израиля, Йозаниягу бен Шафан, стоит среди них, стоящих перед ним, идолами, и у каждого своя кадильница в руке его, и поднимается густое облако воскурения. Даже те, кто приходит в храм, хозяева храма, у них у каждого своя кадильница, каждый себе кадит, если так можно сказать, и на Бога особо внимания не обращают. «Оставил Бог землю» – это лозунг, который стал причиной покидания божественным присутствием творения. Божественная справедливость. 9 глава. «И возвал в уши мои голос великий, сказав, приблизьтесь, каратели города, каждый со своим орудием истребления в руке своей». Это пророчество еще за несколько лет до разрушения храма. И вот 6 мужей появляются со стороны верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого орудия разрушения в руке его, ангелы разрушения. И один между ними одетый в лен, и чернильница песца учресил его. И пришли они и стали у медного жертвенника. И слава Богу Израиля поднялась с крува, над которым она была, к порогу дома. И призвал он мужа, одетого в лен, у которого чернильница песца учресил, и сказал ему Господь: «Пойди посреди города, посреди Иерусалима, и начертаешь знак на лбах людей, стенающих и вопящих о всех гнусностях, совершающихся в нем». То есть отметь буквой ТАВ, буквой печати божественной тех людей, которые праведники, чтобы ангелы уничтожения не могли их затронуть. «А тем сказал, чтобы слышал я, пройдите по городу вслед за ними и поражайте, да не жалится око ваше». Ангелам уничтожения было позволено уничтожать нечестивцев. «Старика, юношу, девы и младенцев». И начали они со старейшин города. Однако ангелы уничтожения начали со старейшин города. Они начали уничтожение с праведников. Талмуд в трактате Шаббат отмечает, что это единственный случай в истории, когда божественное обещание милосердия не исполнилось. Всевышний, если он обещает милосердие, то даже если человек после этого перестает быть его достоин, тем не менее милосердие Бога остается вечным. В данном случае, в условиях катастрофы, которая произошла в Иерусалимском храме, божественное милосердие не было исполнено, потому что свойство суда задало вопрос, так приводит Талмуд в трактате Шаббат, чем эти лучше этих, чем праведники лучше нечестивцев. На это Всевышний ответил: праведники, они праведники, нечестивцы, нечестивцы. Но ведь они могли повлиять на нечестивцев и этого не сделали. Отвечает Всевышний: известно мне, что если бы они пытались, у них бы ничего не получилось. Говорит свойство суда, но им-то этого не было известно. И начинает уничтожение с праведных старцев. Огонь в Иерусалиме. Будущий огонь в Иерусалимском храме и божественное присутствие покидает город. Божественная колесница забирает шхину из Иерусалима, так сказано в 10 главе. И вот на своде, что над головами крувов, как бы камень сапфир, словно престол, видимый над ними. И говорил он мужу, одетому в лен, и сказал: «Войди меж колесами под крувом и наполни пригоршни твои углями, горящими меж крувами, и брось на этот город». Ангел за несколько лет до разрушения Иерусалимского храма бросает угли будущего пожара на Иерусалим. «И поднялась слава Господня с круву к порогу дома». Божественное присутствие оставляет храм. «И облако наполнило дом, и двор наполнился сиянием слова Господа». Только двор, святая святых, уже пуста. Место служения каенов уже опустело. Только порог дома, там еще божественное присутствие. И дальше мы в книге пророка описано, как через некоторое время оставит вообще божественное присутствие храм. 11 глава говорит следующее. «Возле восточных ворот. Восточные врата храма, Шар Хадаш, главный дом учения в Иерусалиме, оккупированные старейшинами, главами народа, которые стояли задом к Иерусалимскому храму и поклонялись солнцу, то есть осязаемому, влияемому, начертав на стенах храма гнусные изображения пресмыкающихся, как сказано в 11 главе. И дам я им сердце одно и дух новый. Я вложу вас, извлеку я из плоти их сердце каменное, и дам я им сердце из плоти, чтобы заповеди моим они следовали». То есть люди нуждались в глобальном изменении, поскольку на тот момент начертали на стенах храма гнусные изображения. Снаряжение изгнанника, 12 глава. «А ты, сын человеческий, сделай себе снаряжение изгнанника и удались днем перед глазами их, и удалишься из места твоего в место другое перед глазами их, быть может, увидят, что дом мятежный они». Всевышний снова повелел пророку осуществить визуализацию изгнания из Иерусалима, снаряжение изгнанника на себя одеть и ходить среди вавилонских пленников с оборудованием изгнанника. Говорит Раши, эта визуализация пророчества предназначалась не только для увещевания изгнанников, но и для жителей Иерусалима, которым пошлют сообщение об этом их братья из Вавилона. Все пророчество пророка Хескеля касалось только евреев в Вавилоне, но не обращалась в Иерусалим, где был пророк Ирмияу, который осуществлял свою задачу. Но вот эта конкретная 12 глава также предполагала, что это повествование пошлют братья из Вавилона в Иерусалим, ну и на жителей Иерусалима это тоже никак не повлияло. 13 глава повествует о лжепророках. «И было слово Господа ко мне сказано, сын человеческий, пророчествуй пророкам Израиля, пророчествуй и скажешь пророчащим из сердца своего». То есть они пророчествуют из сердца своего, если сердце нечисто, если в них есть, в них в сердцах есть недостатки, то тогда человек видит искаженную картину мира и является в такой ситуации лжепророком. То есть не шарлатаном, не обманщиком, действительно пророком, но лжепророком. Пророком, то есть его картина искаженная, хотя она и пророческая. «Итак, скажи пророчащим из сердца своего, слушайте слово Господа, перестаньте личное искажение пророчества осуществлять, слушайте слово Господа. Так сказал Господь Бог, горе пророкам мерзостным, что следуют духу своему не видя, как лисицы в развалинах пророки твои стали, Израиль». И дальше о них сказано, в Писание дома Израиля не войдут. Урок для нас, мы должны попытаться очистить свои сердца, чтобы они не искажали знания, которые мы воспринимаем, потому что это искажение, любое знание дополнительное, которое мы получаем в случае наличия искажения, в случае, если у нас не исправленные качества, именно к этому призывает мусар и помогает исправить себя. Знание только искажает картину все больше и больше, дополнительное знание. Пример тому, строение, которое на кривом фундаменте возведено, чем больше этажей построить, тем ближе оно к разрушению. И об этом в 13 главе пророк Ехескель нас к этому нас призывает. Лжепророки – лица, наделенные духовной практикой периода Танаха, которые, однако, не обрели ясного видения посредством органов души, чистого сердца и ясного мышления, а пребывают в иллюзорном мире – зловолие своих сердец, поэтому в Писание дома Израиля не войдут. Об этом сказано в Шира Ширим, песни, песни царя Шломо. «Ахзулану шуалим, шуалим ктаним, хаблим крамим, вкрмейну смадар». «Захватили нас лисы, лисы малые, которые разрушают наши виноградники, а виноградник наш цветущий». 14 глава «Старейшины Израиля». «И пришли ко мне мужи из старейшин Израиля и сели перед лицом моим, и было слово Господа ко мне, сказано, сын человеческий, мужи эти превознесли идола в своих сердцах и преграду беззакония своего поставили пред лицом своим. Откликнусь ли я, когда они воззовут? Поэтому говори с ними и скажи им, так сказал Господь Бог». Старейшины Израиля пришли спорить с пророком в связи с его пророчеством в прежней главе о духовном сбое, искаженном видении картины мира лжепророков. То есть они пришли оправдывать свое видение искаженное и утверждать, что у нас очень нормальное видение. Мы совершенно не лжепророки, у нас нормальное видение. Там пророк Йехескель назвал лжепророков лисами в развалинах, видящими картину мира в преломлении своего собственного видения иллюзорной картины мира, которые в Писание дома Израиля не войдут. Они начинают спорить с пророком и, в частности, задают вопрос, после изгнания актуально ли вообще соблюдение Завета, то есть изгнав еврейский народ из Иерусалима, не расторг ли Всевышний вообще с нами завет? И это повелел Всевышний ответить на это пророку Йехескелю, скажи им нет, и привел им притчу про царицу, которую царь изгнал из царского дворца за не совсем адекватное поведение. Когда царица хотела вернуться, он говорил, я же тебя изгнал. Когда царица хотела выйти замуж и порвать связь, то спрашивал ее царь, где твое разводное письмо. То есть царь ожидает от царицы не ухода, а возвращения в условиях раскаяния и исправления себе. 15 глава рассказывает о виноградной лозе среди деревьев леса. «И было слово Господа ко мне сказано, сын человеческий, в чем преимущество древа лозы виноградной перед любым деревом ветви виноградной, что была между деревьев леса? Возьмут ли от него древесины, чтобы сделать изделие? Возьмут ли от него хоть колышек, чтобы вешать на нем какую-либо вещь? А тем более, если виноградная лоза, говорит пророк, обожжена в пожаре». Виноградная лоза среди деревьев леса – образ народа Израиля. То есть есть деревья прочные, древесина, то, что называется, настоящие, так сказать, дубы. Из них можно делать мебель. Виноградная лоза, из нее даже вешалку не сделаешь, как говорит пророк. Но зато она дает самые утонченные виды пищи для человека, вино, которое радует сердце людей. И можно, если виноградная лоза одичает, то подходит ли она для чего бы то ни было другого, для какой бы то ни было другого использования? Ответ – нет, она больше ни на что не способна. Поэтому еврейский народ, который сравним с виноградной лозой, он должен осуществлять свою задачу, а именно раскрытие Бога на земле. Все остальное, на все остальное еврейский народ не способен. И при этом, как мы говорили в лекции, когда мы подробно изучали эту книгу, еврейский народ, в общем, достаточно фундаментально продвинулся в этом мире. Евреи первые во всех направлениях. И из этого можем выучить, что если это так, в тех вопросах, в которых мы не созданы, для которых мы не предназначены, мы добились такого успеха, то тем более в духовном вопросе, для которого мы, да, предназначены, мы можем добиться очень многого, и насколько нам следует двигаться именно в том направлении, в завете с Богом, в раскрытии божественного присутствия на земле. Говорит Малбим, «Исраэль нимшалим лецагефен». Еврейский народ сравнивается с виноградной лозой, «Шеру халуш мецад хумро», который слабо, которую дерево, древесина, слаба с точки зрения ее материальности и славна с точки зрения ее формы, ее духовной формы, шеру мухан ласот при, что он может создать плоды, шеру мишпат уцдака, что это за плоды еврейского народа, мишпат уцдака, закон и милосердие. Виноградная лоза, охваченная пламенем божественного гнева, и об этом в то время в Иерусалиме говорил пророк Ирмияху, увещевая жителей Иерусалима, «Ванухи на татиха сурек, куло зеремет вех нефахтли сурея гефен нахрия». «Я посадил тебя, как росток истинного семени, как же ты стала чуждой, бесплодным растением». 16 глава притча о блуднице. «И было слово Господа ко мне сказано, сын человеческий, оповести Иерусалим о гнусностях его». И скажешь, так сказал Господь Бог Иерусалиму, род твой, родина твоя в земле кинонейцев, отец твой Эморей, мать твоя хитиянка. И вот рождение твое в день рождения твоего не отрезали пуповину у тебя, и водою не омыта ты. То есть, неужели, говорит, как блудница стал еврейский народ, которым никто не заботился, о котором никто с детства. Это же совершенно не так, говорит Всевышний, ведь... Какое внимание, говорит Всевышний, дал я к вам, и какое заложил я в вас способность заботиться о своих детей, лелеять своих детей, воспитывать их, как же вы так разрушили всю свою сущность. В книге «Основа знания», величайшей книге Мусара, Ломже сказано, «В своем дворце Творец поместил вершину творения человека, который украл у него сотворенный дворец». украл дворец и разрушил его, привел его к своему архетипу восприятия реальности и превратил его в человеческий дворец вместо божественного. Сказали наши мудрецы, злое начало в человеке работает в три этапа, то есть как человек становится блудницей. Злое начало работает в человеке в три этапа. Соблазняет, подвергает суду, исполняет приговор. А нам кажется, что, ловя нас в сети соблазна, дурное побуждение хочет безобидно развеять нашу скуку. Это совершенно не так. Дурное побуждение изначально желает увидеть нас на эшафоте. Это единственное, к чему оно стремится. И те, кто охотно ему следуют, следуют охотно зову дурного побуждения, манящему зову, несомненно, они должны понимать, что это за инструмент, который Творец вложил в нас, и, соответственно, если мы победим его, это и есть освящение божественного имени, это и есть слава человека, который стремится Творец, чтобы мы осветили его имя своим собственным существованием. Сказано в книге Зоар, злое начало, ангел смерти, ведущий человека гибели, соблазняя его удовольствиями жизни. Соблазняет удовольствиями жизни, ведет к гибели, то есть к отсутствию жизни. 17 глава рассказывает о это притча об орле, кедре и виноградной лозе, где все руководство Иудея и Навуходнецара приводят в притче, которую Бог указывает пророку Хескеле, чтобы он поделился с нами. Говорит Раши, «Хида гуши гуми дамет Навуходнецар ленешара». Навуходнецар здесь уподобляется орлу, а царь Иудея кедром, и комментаторы разъясняют суть притчи и загадки. Большой орел Навуходнецар перенес вершину кедра царя Иегуяхина и духовное руководство Иудеи вавилонское изгнание. На его место посадил новое дерево царя Циткиягу из семени земли, который имел шанс стать виноградной лозой, но превратился в негодную иву. Это притча об орле, кедре, виноградной лозе и негодной иве. А притча о неспелых плодах, 18 глава. Неспелый – это преждевременный. Так устроен этот мир, что дурное побуждение стремится привлечь человека к тому, чтобы он преждевременно получил то, что для него зарезервировано позже. Испытание временем – это одна из трудностей, которые стоят перед людьми. Люди не любят испытание времени, их хотят хватать все быстро, мгновенно, в изобилии. А Всевышний – один из видов испытаний, которые нам дает, это испытание времени. Поэтому 18 глава – притча о неспелых плодах. «И было слово Господа ко мне сказано, что с вами? Вы рассказываете притчу эту в земле Израиля, говоря, отцы ели незрелый плод, а у сыновей оскомина. Жив я, слово Господа Бога, и не будет у вас впредь употребляться притча эта в Израиле». Раш объясняет суть притчи, распространенной в те дни в Иерусалиме. «Как даркошеля кодыш барагу, гавот хотим, ваабаним луким, шарей кама шаним хату малке Исраэль кодым шигалу, ваф анулу недак, лилькот баавонейну». А именно, говорят они, что отцы ели незрелые плоды, а у детей будет оскомина, то есть дети будут получать наказание за отцов. Они говорят, мы знаем, что это не так, что Бог очень милосердный, то, что сегодня мы с вами, многие люди, искренне не видят постоянного божественного милосердия, обращенного к людям. А вот те люди, древний человек, как раз очень даже видели божественное милосердие. И как Раши объясняет, они говорят, таков путь Всевышнего, разве таков путь Всевышнего, имеется в виду, что отцы грешат, а сыновья получают за это наказание. Вот мы же видели на протяжении многих лет, как грешили цари Израиля, прежде чем они были изгнаны, 390 лет грешили, и Всевышний в милосердии своем давал им шанс на исправление. И нам тоже совершенно нечего волноваться, потому что у нас в Иудее ситуация совершенно не такая, как в Израиле. В Израиле цари грешили 390 лет подряд. Не было ни одного праведного царя. В Иудее ситуация совершенно не такая. В Иудее, как мы знаем, лишь 40 лет были сбой духовный был у царей Израиля. Поэтому нам-то вообще волноваться нечем. И суть пророчества этой 18 главы заключается в том, что вскоре завершится срок годности этой притчи. И еще раз давайте отметим, насколько они полагались на милосердие Господа, которое явно видели своими глазами. 19 глава «Плач о доме Давида». В этой главе пророк оплакивает завершение царства дома Давида, которое вернется только в конце дней, после завершения народом Израиля исторического процесса и своей исторической миссии раскрытия в мире божественного присутствия. Это, в частности, объясняет причину того, что религиозные евреи не очень удовлетворены государственной системой Израиля сегодня, руководством государства Израиля не только персонально, хотя персонально, тут я не вижу, чем особо можно удовлетворяться, и даже не в этом составе правительства, а в любом другом, но и концептуально. На протяжении 25 веков, лишенные возможности проживания на святой земле и государственности, наши отцы молились в изгнании не о демократической республике, день независимости которой был, соответственно, назначен на 5 яра, а о конституционной монархии, не о кнессете, депутаты которого выбираются всеобщим голосованием, а о Сангедрине, члены которого доказали свое видение истинной картины мира и ясное постижение предназначения человека в творении. Сегодня в демократической республике каждое лицо в возрасте от 18 лет имеет право влиять на судьбу своей страны. У евреев в конституционной монархии есть демократия, но правом голоса обладают только члены Сангедрина. А членом Сангедрина может стать любой человек, даже мамзер незаконно рожденный, если он докажет истинную картину своего видения мира. То есть, попросту говоря, будет мудрецом, а не глупцом. Каждый глупец, начиная с 18-летнего возраста, имеет право выбирать сегодня в Израиле. И наши отцы действительно молились на протяжении веков совершенно не о такой структуре государственности в земле Израиля. Каждый из 15 царей дома Давида был потенциальным машиахом. Это очень важно знать. Практически все, даже те, кто совершали страшные грехи, даже царь Менаше, они имели высочайший духовный уровень человека и были потенциальным машиахом. Был потенциальный машиах, как царь Менаше, который грешил. И поэтому в его дни был запечатан декрет об уничтожении, разрушении Иерусалимского храма, о пропаже святого города. Тем не менее, он обладал глобальным потенциалом стать машиахом. Он смог бы стать помазанником Бога на вечное царство. Он, это царь Менаше и все остальные цари Иудеи, если бы Израиль удостоился этого в дни их правления. Последние четыре царя Иудеи стать помазанниками уже не могли. Это и есть завершение царства дома Давида, которое оплакивает пророк Иезекииль в изгнании в 19 главе. 20 глава, 10 ава. «И было в году седьмом, в пятом месяце, в десятый день месяца, пришли мужи и старейшин Израиля вопросить Господа и сели перед лицом моим». 10 ава. За 5 лет до разрушения Иерусалимского храма старейшины Израиля, те самые лжепророки, которые обладали духовным сбоем, они приходят к пророку Хескелю с вопросом, что это за день. То есть они за 5 лет, даже лжепророки, за 5 лет до разрушения храма поняли, что 10 ава это будет день, когда что-то страшное произойдет. И храм начал гореть в конце 9 ава, то есть изначально мудрецы думали установить дни поста, 2 дня поста подряд, 9 и 10 ава. Поскольку в основном храм сгорел именно 10-го, а не 9-го, уже к наступлению темноты, то есть уже практически конец 9-го ава, начался пожар в Иерусалимском храме, когда уже практически наступила темнота, начался пожар, и изначально думали на 2 дня установить пост, но поскольку людям это было тяжело вынести, то тогда думали на 1, на 10-го, потому что это была основная часть пожара. Но все-таки решили, что пожар определяется днем его начала. Если он уже начался, то это и есть день горя. Поэтому установили на 9-го. В связи с этим до полудня 10-го у нас продолжается траур. Мы уже имеем право есть, но нельзя мыться, нельзя слушать музыку, то есть у нас еще полдня траур, всю ночь и полдня траур продолжается 10 ава. Комментаторы отмечают, что старейшины иудеи праведники, а старейшины Израиля нечестивцы. В чем заключался их вопрос? 2 года прежде старейшины Израиля пришли к пророку спорить с ним в связи с его вещеванием о лжепророчестве. 2 года спустя ситуация в изгнании несравнимо изменилась к лучшему, и уже эти старейшины Израиля, те, которые за 2 года до этого их обвиняли в лжепророчестве, в том, что в сердцах их гнили, что они не видят истинной картины мира, уже все изменилось к лучшему, и они приходят к пророку с вопросом, что это за день 10 ава, еще раз, за 5 лет до того, как произошло разрушение храма, они увидели, что этот день отличается от других дней. Ситуация в еврейском народе явно изменилась к лучшему. 21 глава. Пророчество Южному лесу. «И было слово Господа ко мне сказано, Сын Человеческий, обрати лицо твое на юг и проповедуй югу и пророчествуй лесу Южного поля. И скажешь Южному лесу, слушай слово Господа, так сказал Господь Бог, вот я зажигаю в тебе огонь, и пожрет он у тебя всякое дерево сочное, всякое дерево сухое, не погаснет пламя, пылающее палится в нем всякое лицо от юга до севера». Пожар в Иерусалиме. «Палится всякое лицо в огне пожара в Иерусалиме». Говорит Малбим, «Сочное дерево сгорает первым, ибо оно препятствует распространению огня на сухое дерево». «Шейхерту ацадиким тхила», что говорит Малбим, что сначала погибнут праведники. «Гдейшело ерубы царат гадор», чтобы не видеть несчастья поколения. «Гдейшело ягину аль гадор бецилкатам», чтобы они не могли праведностью своей защитить поколение. «Вэя квубифней эшра пуранут». И таким образом задержать огонь несчастья. 22 глава. Раскрытие греха. «И было слово Господа ко мне сказано, ты, Сын Человеческий, будешь ли судить город кровавый? Тогда возвести ему все гнусности его, и так скажешь, так сказал Господь Бог, город, проливающий кровь в среде своей, чтобы пришло время его, и делающий идола в себе, чтобы оскверниться». Эту главу книги пророка Хазаль установили нам для чтения в недельную главу Ахаримот, повествующую о служении в храме в Йом-Кипур. Ключ для более глубокого понимания этой темы – Талмуд в трактате Йома, где сказано так. Это Талмуд Йома, 9-й лист. «Раби Йоханан и Раби Лезер, Дамри Тарвайху». Раби Йоханан и Раби Лезер сказали вместе. «Ришоним ши нитгалу авонам нитгалу кацам». Первое, раскрылся их грех и раскрылся конец их изгнания. Последнее, не раскрылся их грех и не раскрылось конец их изгнания. А именно, первое поколение совершали грехи разврата, идолопоклонства и убийства. В основном идолопоклонство, разврат и убийство были редчайшими событиями, которые, однако, Иерусалим кровью убитых и развратом покрыли. Потому что для того, чтобы улицы Иерусалима были покрыты кровью, не надо убить 10 тысяч человек и совершить большое количество актов разврата. Одна капля крови в Иерусалиме покрывает все улицы Иерусалима кровью. Ровно то же самое касается разврата. И их грех был раскрыт, они совершили раскаяние, поэтому было известно конец их изгнания. Что же касается следующих поколений, то тогда их грех не был раскрыт, а именно беспричинная ненависть, и поэтому нет конца нашему возвращению. То есть главное, что сегодня мешает нам, это беспричинная ненависть. Чем беспричинная ненависть, такой уж страшный грех? Ну, не любим мы друг друга, спорим между собой и так далее, чем это так уж проблематично? Ответ, проблема здесь следующая. Об этом сказал Машгих из Ломжи, рав Моше Розенштейн в книге «Основы знания». Очень рекомендую. Он говорит так, что для того, чтобы ненавидеть человека впустую, по маловажному, по малозначимому, по несущественному, нужно видеть в человеке божественное творение. А божественное творение в другом человеке можно увидеть только при одном условии, если ты себя видишь божественным творением. Таким образом, наша проблема в ненависти друг к другу определяется тем, что мы вообще не видим себя божественными творениями. И, соответственно, вся наша жизнь, она такая тупая и убогая, что мы божественного храма не достойны. Кто об этом сказал, о том, что главной проблемой второго храма будет беспричинная ненависть? Пророк Захария, который был из людей Великого Собрания, преемников пророка Иезекииля, который говорил о строительстве второго храма, призывал к этому и видел в своем пророческом видении основание второго храма. Он говорит так. Он говорил еще перед основанием второго храма о проблеме, которая будет основной для еврейского народа. Человек ближнего своего не замышляйте в сердцах ваших. Зла для ближнего твоего не замышляйте в сердцах ваших. И клятву ложную не любите, ибо все это я ненавижу речение Господа. Он призывал о ненависти, о том, чтобы зло мы не хотели, говоря, что это будет основная проблема пропажи божественного присутствия, которое своим светом, озаряя людей, показывало им самим, что они являются божественными творениями. Когда это пропадает, то мы начинаем девальвировать само понятие человека, а божественное присутствие среди девальвированного человека, среди девальвированных людей возникнуть не может. Иерусалим и Шомрон, столица Иудеи, Иерусалим и столица Израиля, Северного царства, Шомрон, 23 глава, говорится о двух родных сестрах, которые согрешили и которые в результате пошли в изгнание. И было слово Господа ко мне сказано, сын человеческий, были две женщины, дочери и матери одной, и блудили они в Египте, в юности своей блудили, и там мяли груди их, и там измяли сосцы их девственные, а имена их Аула старшая и Аулева, сестра ее. Аула, шатер ее, то есть шатер Северного царства, и Аулева, и шатер мой в ней, это Иудея, две родные сестры, которые, две родные сестры, которые грешили. Шамрон в результате разрушен, Иерусалим ожидает разрушения. Ибо армия Вавилон уже вышла из своей страны и приближается к Иудее. После того, как Навуходоносор 49 раз бросал жребий, который каждый раз выпадал на Иерусалим. Навуходоносор не был сильно уверен, что ему стоит Иерусалим захватывать по причине неприятностей, которые произошли у царя Ассирии Санхерива, и как-то он не хотел неприятностей. 49 раз бросал жребий, каждый раз упадал на Иерусалим. Грех Шамрона мы сможем лучше понять из истории Северного царства. Пророк Иезекииль отмечает, что грех Иудеи был только 40 лет, а грех Израиля все 390 лет существования Северного царства. В ходе этой лекции мы прошли всю историю царей Израиля, Северного царства, и ясно увидели, как исполнились сны Юсефа, его воцарение и к чему они привели. Сны Юсефа о том, что он воцаряется над Иудой, привели к образованию Северного царства, которое пропало и ушло. 10 Тевета, 24 глава, говорит про особый день. Пророк Иезекииль видел в своем пророческом видении 10 Тевета. За 2,5 года до разрушения Иерусалимского храма, как армия Навуходоносора окружила город. Армия Навуходоносора окружает город 10-го Тевета за 2,5 года до разрушения Иерусалимского храма. Средства массовой информации тогда передавали не так быстро, и пророк Иезекииль видел, что в мире потемнело, что святой город оказался в теснине. И было слово Господа ко мне в году 9-м. В месяце 10-м, в 10-й день месяца сказано, «Сын человеческий, запиши себе имя этого дня, самый этот день приблизился царь Бавеля к Иерусалиму в тот самый день». Спустя некоторое время выяснилось, что пророчество было верным, когда из армии Вавилона, в Вавилон пришло донесение о том, в какой день армия окружила город. Запиши имя этого дня. 10-е Тевета, 9-й год царствования царя Циткияху, день осады Иерусалима армии Вавилона. До захвата и разрушения города остается еще 2,5 года. Слихот говорит, что 10-й Тевет – это самый тяжелый месяц, намного более тяжелый, чем месяц Ав, как то сказано. В Слихот мы говорим, месяц Тевет сильно наказан я был в него. Изменились все порядки и пути его, приступил, согрешил, раскрой мне добро его, говорящий морю и определяющий границы его. В книге Зор отмечается, что в году есть 3 месяца, в которые прощается в мире власти Сава. Вильнинский Гаон отмечает, что Тевет – самый тяжелый из них. Решением отмечают, что если бы пост 10-го Тевета мог выпасть в шаббат, технически он не может, потому что у нас календарь устроен так, что каждая дата может быть только 4 раза на 4 дня недели. Пост 10-го Тевета технически не может никогда быть в шаббат. Тем не менее, если бы он выпал, то мы бы постились в шаббат. 9-го выпадает на шаббат, мы откладываем его на следующий день. Если бы 10-го Тевета выпадало в шаббат, мы бы постились в тот самый день, потому что эцем райом азе. Напиши суть этого дня. Суть этого дня ужасна. Иерусалим, святой город, оказался в теснинах. Дальше можно отметить, что 12 сил человека соответствуют 12 месяцам года. Это написано в Сефер Яцира, в книге, которая относится к нашему праотцу Аврааму. Суть месяца Тевет – это гнев. Гнев Бога в месяце Тевет раскрывается больше, чем что угодно. Колено, которое относится к месяцу Тевет, каждому колену относится месяц. Это колено Дана, о котором сказано, что «но Яруча Бешватим» – самое приниженное из всех колен. При этом в благословении колену Дана сказала «Дан Гурарье из Анекмина Башан». Дан Гурарье, он взлетит из Башана. Башан – это жирная откормленность, концепция жирной откормленности. Дан из Анек, как маленький львенок, он бросится из этого Башана. Ибн Эзра говорит «из Анек Эйнло Хавер Бемикра». Слово «из Анек» Танахи используется только один раз, только для динамики духовных сил и взлета колена Дана. Больше это слово не используется ни для чего. Это последнее пророчество пророка Йехескеля, сказанное перед разрушением храма. Все следующие главы, они уже после разрушения храма и пропажи из этого мира понятие Иерусалим, святой город, город божественного присутствия. После этого пророк начинает говорить о народах мира, пророчество народа мира, которые совершают, которые рады тем горестям, которые произошли в еврейском народе. О Ближнем Востоке, 25 глава. Пророк приводит пророчество о завершении цивилизации Ближнего Востока. Амон, Муав, Цор, Египет и дом филистимлян, они все пропадают, все уходят, оставляя только археологические развалины после себя. Причину внимания пророков к соседним странам и воздаянием за ненависть к Израилю определяют пророк Йешаяху более чем за 200 лет до этих событий, а именно «Йом накам лэгашем шнат шулмим лэривцион» – «День воздаяния Всевышним, год оплаты за ссору их с Ционом». При этом важно отметить, что это пророчество о воздаянии народом, не ликование пророка о будущем возмездии нашим притеснителям, а плач пророка. Пророк плачет о том, что те народы, которые преследовали и были нашими врагами на протяжении времени, наступает время их им воздаяние. Этим мы отличаемся от других народов, мы совершенно не желаем зла даже нашим врагам. Однако в историческом контексте причина другая. Замена декораций на Ближнем Востоке и переход к третьему и четвертому изгнанию, к изгнанию греческому и дальше римскому, после разрушения храма. Теперь все эти страны и народы, которые были уверены в своей вечности, незыбленности своего существования, в том, что они в центре мироздания, они уже больше не нужны. Если бы они это понимали, то не разрушали бы храм в Иерусалиме, окружили его своими армиями в целях защиты. мир меняется, древние народы Ближнего Востока уходят в археологию, и мир начинает владеть Греция и Рим. 26 и 28 глава «Пророчество о Цоре». В этих главах пророк Иезекииль приводит пророчество о крушении цивилизации Цора, современный Ливан, где живут арабы, когда-то это была цивилизация очень даже качественная. Цор – светский город, главный морской торговый порт восточного побережья Средиземноморья. На протяжении истории древнего мира жители Цора не причиняли вреда еврейскому народу, и пророк Иезекииль пророчествует о его захвате и разрушении Навуходоносором во время его похода на Ближний Восток. Цор – один из основных городов Финикии, единственного сохранившегося в те времена народа Кнаана. За 200 лет до этого пророк Ишаяу говорил о крушении цивилизации Цора. В Цоре не было даже царя. У финикийцев не было даже царя. Они своего руководителя называли Нагид, наместник. Почему? Из-за памяти и уважения к тому царю, который был союзником царя Шломо, который принимал участие в строительстве Иерусалимского храма, поставлял туда рабочих для обработки камней, поставлял дерево из Иерусалима. Таким образом, Цор был, этот образ царя, который был тогда, был такой, что они изменили концепцию, и больше царства у них уже не было. Несколько глав говорят о разрушении Египта. 29-32 глава. Речь идет, наверное, о самом маловероятном пророчестве крушении древней цивилизации Египта, которая в те времена всем казалась вечной и незыблемой. Египетский фараон, большой крокодил Нила. Какими особенностями необходимо обладать, чтобы произнести лозунг египетского фараона «Ли еори ваани осетини» – «Мне принадлежит река, я сам себя создал». Сегодня, если кто-то такие слова произнесет, то его поместят в психиатрическую больницу за счет налогоплательщика и выдадут пижаму. Фараон, тем не менее, знал, что он говорил, а он говорил, что «Ани осетини, я создал себя», то есть «я михуяу мациют», «я являюсь объективной, реальной сущностью этого мироздания», говорил египетский фараон. То есть подобное видение человека пришло для того, чтобы исключить существование Творца. Оно, по сути, исключает существование Творца, о чем сказали наши мудрецы, что Египет – это страна, где не выпадает дожди. Дожди – свидетельство связи между Богом и человеком. 33 глава говорит о раскаянии. Нам сегодня совершенно очевидно, что в этом мире есть раскаяние. Совершил грех, нужно раскаяться. Тот, кто был далек от своих корней, далек от Бога, должен к нему прийти, раскаяться. Тем не менее, для пророка Иезекииля концепция тшувы, раскаяния, совершенно не была очевидной. И вот он говорит в 33 главе. «И ты, сын человеческий, скажи дому Израиля, так говорите вы. Воистину, преступления наши, грехи наши на нас, и в них гнием. Мы как же мы сможем жить? Скажи им, жив я слово Господа Бога, разве я хочу смерти нечестивого, только лишь возвращение нечестивого с пути его и будет жить». А именно, загнивание в грехе. То есть люди видят, что они загнивают в грехе, с одной стороны, что гниение происходит вследствие отрыва от жизни. Это они тоже понимают, ибо любое гниение, оно там, где жизнь заканчивается. Где же в Торе говорится о раскаянии? То есть, в принципе, такого понятия не было. И Всевышний говорит, я раскаюсь первым, и я дам такую возможность для раскаяния. 34 глава о пастырях Израиля. «И было слово Господа ко мне сказано, сын человеческий, пророчествуй пастырям Израиля, пророчествуй и скажешь им пастырям. Так сказал Господь Бог, горе пастырям Израиля, которые были пастырями самим себе. Разве не овец следует пасти пастырям? Жирно идите вы, в шерсть облачаетесь, откормленное закалывайте, но овец не пасете, ослабевших не поддерживайте». То есть обращение к раввинам, что они должны заниматься своей паствой, а не своими личными делами. Клиякар после разрушения первого храма пастыри Израиля находятся в конфликте между собой, определяемой беспричинной ненавистью. Вот она, беспричинная ненависть, снова здесь у нас возникает. И по этому поводу Сотан пляшет среди нас до сегодняшнего дня. Пророчество об Эдоме, 35 глава. Эдом, который на тот момент никаким образом не проявился и время не помешал. Пророчество на далекое будущее о том, что будет наказан Эдом, тот, который разрушит второй храм. «И было слово Господа ко мне сказано, Сын Человеческий, обрати лицо твое к горе Сыры, пророчествуй о ней, скажешь ей, так сказал Господь Бог, я против тебя, гора Сыры, прострю руку мою на тебя и предам тебя опустошению». Предание горы Сыр опустошению, замысел Эдома вытеснить ценности Израиля из мироздания, чем? Позором достижений в этом мире и отрицание будущего мира. В чем позор Эдома и его цивилизации? Народы Римской империи скрывают эго, внутреннюю пустоту, пустоту и гниль, приветливой, натренированной улыбкой, дорогими одеколонами, опрятными одеждами. Прежде люди были более искренними. Герб Рима, двуглавый орел, стремление к страстям и к славе. На этом все и основано. 36 глава. Образ исправленного человека. Дам я вам чувствительное сердце, которое будет воспринимать духовность. И не станете вы людьми с каменными сердцами. 36 глава. 37 глава. Воскрешение мертвых. Об этом мы подробно говорили, когда Ханания, Мишель и Азария пошли в печь за отказ поклониться идолу Навуходоносора, тогда растаяли трубы, которые были страшным образом заморожены, и божественное милосердие опускается вниз, воскрешая сухие кости колена Ефраима, которое погибло при преждевременном исходе из Египта. Тогда божественное милосердие раскрылось в особой мере. После этого 37 глава говорит о единстве Юсефа и Иуды. Тогда Юсеф перестанет конфликтовать с Иудой и наступит мир внутри еврейского народа. Тогда каждый будет дополнять другого. 37 глава. Сказано следующее. «И скажешь им, так сказал Господь Бог, вот я беру сынов Израиля из среды народов, где ходили они, и соберу их со всех сторон и приведу их в землю их. И слуга мой Давид, царь над ними, и пастырь один будет у всех них, и установления моим будут следовать они, и законы мои соблюдать и выполнять их». Тогда колено Юсефа будет осуществлять свою особую задачу, станет тем, кто приведет еврейский народ в состояние год славы, а колено Давида, колено Иуды приведет в состояние Нецах, в состояние вечности. 38-39 глава рассказывала о войне Гога и Магога. Совсем недавно мы ее с вами изучали. Первоисточник о войне Гога и Магога, о чем сегодня слышал каждый, в предпоследнем пророчестве пророка Иезекииля, перед пророчеством об основании третьего храма в далеком будущем. Конфликт железа с глиной, когда будет междоусобная война в Европе среди тех, кто не относится к центральному направлению Европы. Гог, царь страны Магог, начнет воевать против своих братьев, и произойдут страшные явления, которые затронут, произойдет, по сути, мировая война. И в результате Иерусалим окажется единственный случай, когда евреи окажутся в стороне, Иерусалим будет защищен и спасен от всех этих несчастий. И последнее пророчество пророка Иезекииля говорит о основании третьего храма. На протяжении 9 глав пророк Иезекииль описывает основание третьего храма. Эти слова он произнес за 50 лет до основания второго храма, соответственно, за 476 лет до его разрушения, почти за 2000 лет, которые с тех пор прошли после разрушения второго храма. Все комментаторы отмечают, что речь идет не о втором храме, а о третьем, который будет соответствующих размеров. Много деталей приводятся там, из которых мы мало что можем выучить, но главный вывод то, что врата милосердия восточной стены Иерусалимского храма сохранятся навсегда. Они будут запечатаны, закрыты и запечатаны в ожидании прихода Машиаха и возвращения божественного присутствия. Это пророк Иезекииль бен Бузи, имя которого было озвучено божественным присутствием, поскольку сам он свое имя в этой книге не назвал. Божественное присутствие озвучивает имя того, кто действительно достоин нас. Научить тому, как в этом мире обрести хоть в какой-то мере духовную практику, изменить свою судьбу. На этом мы закончили книгу про Хескеля. Единственное, что у нас осталось еще, это узнать, что происходило после пророка Хескеля, а именно, что было у людей Великого Собрания в Вавилоне, как они смогли вернуть былую красоту Леакзира Таралу Юшна и удостоить еврейский народ строительства второго храма. Спасибо за внимание.